Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это программа «Револьвер», и говорить мы сегодня будем про нефть, про газ, про углеводороды, про энергетику будем говорить, потому что Константин Симонов к нам пришел, проректор финансового университета, политолог и гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
А координаты эфира смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. И, конечно же, все. Интрига пала. Дональд Трамп вчера выступил, грозил очень много, дал сроку 50 дней. Но интересно поговорить об этом в контексте именно того, что может грозить нефтегазовому сектору, потому что грозят вторичными санкциями, пошлинами, точнее, при продаже российских товаров, в том числе углеводородов, третьим странам. Это вообще какая-то очень интересная схема. То есть Россия заключает контракт со страной X, но при этом есть Соединенные Штаты Америки, говорят, а теперь вы будете платить пошлину. А кому?
Ну, вот вы сказали, Евгений, что интрига пала. Я бы сказал, что она не совсем, конечно,
не
пала,
совсем
пала, потому что теперь вот вы же сами начинаете вопросы задавать, что будет дальше. Но, тем не менее, действительно, опять ситуация немножко трансформировалась, изменилась, потому что, на самом деле, вот с этими пошлинами мы постоянно видим, с одной стороны, что Соединенные Штаты позицию меняют, при этом я-то как раз считаю, что стратегически Соединенные Штаты действуют, в общем-то, в единой, на самом деле, логике, а вот тактически, да, все достаточно радикально меняется. Что я имею в виду под стратегически единой логикой? Она, в моем понимании, заключается в том, что украинский конфликт далеко не самый интересный для Дональда Трампа, это проблемная история, он готов ее закончить, но бесплатно он это делать совершенно не собирается. И он считает, что за его миротворческие услуги и та, и другая сторона конфликта, а под первой стороной не только Украину, но и европейцев имею в виду, они должны за это заплатить, и при этом каждая из сторон должны понимать, что без Трампа ничего не получится. Если они Трампа слушать не будут, то у Трампа есть инструменты очень сильно их всех наказать. Поэтому в этом, когда вот Трамп, скажем, вот этой истории с поставкой оружия Украины, когда он то отказывает, то говорит, что он этого не делал, и снова оружие появляется на сцене, все логично, потому что Трамп показывает, что его надо слушать, уважать, бояться. А в итоге вы видите, что то, что он и хотел, то и получается, что европейцы заплатят за новые поставки оружия Украине, но эти поставки будут. И я всегда говорил, что Трамп не прекратит поставки. Почему? Потому что Трампу не нужна победа России, потому что если Россия, ну, грубо скажем так, начнет активно побеждать на поле боя, зачем это Трампу-то? Тогда Трамп не нужен.
Тогда вся конструкция рушится.
Конечно, и ничего мы у него вот в политическом плане покупать не будем. Поэтому, на самом деле, конечно, Трамп должен поддерживать Украину в таком жизнеспособном состоянии. А что касается России, тоже он понимает, чем можно на Россию давить. Ну, или, по крайней мере, так скажем, потому что я вот утром прочитал массу комментариев коллег на тему, что с Россией нельзя вести разговор с позиции силы, что Путин это не понимает и никогда под давлением ничего не делает. Я с ним согласен, но я в данном случае говорю про картину мира Трампа. В картине мира Трампа все очень просто. Надо всех пугать зачастую вещами, которые, может быть, никогда и не будут реализованы, а дальше заставлять оппонента вступать с тобой в переговоры и, собственно, дальше уже выторговывать для себя уступки. Но это видно везде. То есть тарифная война, посмотрите, как она велась. 2 апреля Трамп огорашивает всех новыми тарифами. Потом говорит, я, хорошо, так и быть, ввожу мораторий, приезжайте ко мне, уговаривайте меня, и многие так и сделали, на самом деле. В том числе, кстати, и Китай, который тоже, как мы знаем, сейчас очень много на эту тему в западной прессе истории, как Китай ведет тарифные переговоры, но, тем не менее, опять же, многие деловые СМИ сходятся в том, что все-таки тарифы будут неравноценные, то есть Соединенные Штаты все равно выигрывают, то есть их тарифы на китайские товары будут выше, чем китайские тарифы на американские. То есть в чем-то можно, конечно, говорить, что Трамп такой непоследовательный, шарахается из стороны в сторону. На самом деле он в чем-то достаточно последователен, в том числе и в применении вот этой бульдозерной тактики, кавалерийского наскока, а потом приглашение к жестким переговорам. Не хотите атаки? Хорошо, я там подожду столько-то дней, но вы ко мне приезжаете, вы меня уговариваете. Вот здесь примерно такая же история. Но это напрямую нас касается. Трамп понимает, что надо давить на экономику, собственно, надо давить на сырьевой российский экспорт. Вот, собственно, он этим и занимается. Что меняется? Меняется вот тактическая история, то есть в каком виде эти санкции будут применяться. У меня, кстати, нет ни малейших сомнений, да их и раньше не было, что, в общем-то, новые санкции будут. Новые санкции будут, теперь в этом у меня, еще раз повторяю, нет, окончательно нет сомнений в этом. Да, еще есть вопрос относительно того, в каком формате все это будет применяться. Я сейчас отвечу на ваш вопрос, вот что это значит, как этот механизм должен работать. Почему? Потому что вначале говорили про санкции на российские энергоносители, но на самом деле постепенно вот этот закон Линдси Грэма, признанного в России экстремистом, он, собственно, трансформировался, и вчера Трамп уже как бы дал новые вводные. Кстати, тут тоже интересно, что еще есть и момент противоречия между ветвями власти в Соединенных Штатах. Он в чем-то нам на руку играет, потому что Трампу важно показать. То есть он тоже такую любопытную игру играл. То есть ясно, что Линдси Грэм – это его человек, и, собственно, все, что он делает, это с позволения Трампа, и правильно сказать даже, что Трамп дергает там за ниточку, то ускоряя Грэма, то замедляя Грэма. Но Трампу очень важно показать, что именно президентская власть лидирует в санкционных историях, и вчера он себя поставил как бы на первое место, и может даже показаться, что ему уже этот законопроект не нужен. На самом деле там обсуждение вот этого закона Линдси Грэма, оно сопровождалось и вопросом о том, как эти санкции будут применяться и какие полномочия у президента относительно применения или неприменения санкций. То есть Трампу важно зафиксировать свою лидирующую роль, но на самом деле это не означает, что санкции будут вводиться его указом. Все равно для дополнительной легитимности закон будет приниматься. Не исключено, что сейчас, соответственно, этот закон будет немножко изменен с точки зрения там, ну, 500% заменят на 100%. В этом плане тут нет абсолютно никакого значения, что 500, что 100%, что 1000%. Это настолько огромная сумма, что, естественно, никто ее платить не собирается. И в этом плане здесь скорее Трамп просто демонстрирует, что это вот его последнее слово, вот последняя цифра.
Всё за ним.
Он сам ее, да, абсолютно верно вписал. Теперь как, собственно, это выглядит? Потому что, на самом деле, еще раз повторяю, отправной точкой все равно будет вариант закона Линдси Грэма, в котором будут изменены цифры, но, тем не менее, от него надо отталкиваться. Угу. Какой там механизм сейчас? Он же уже существует как законопроект, с ним можно ознакомиться, он не является государственной тайной Соединенных Штатов. Механизм там следующий. Там много, опять же, еще вопросов, но я имею в виду вот такой глобальный механизм. То есть, если Соединенные Штаты считают, что существует третья страна, то есть третья не США, не Россия, допустим, Китай или Индия, которые покупают российские энергоносители, там в данном случае прописаны нефть, газ и топливо урановое для атомных станций. Соответственно, вот если страна покупает российскую нефть, газ и энергоносители, и если эта страна не оказывает помощи Украине, это отдельный вопрос, да, что считать помощью Украине. Вот Турция, например, оказывает помощь Украине, в моем понимании, еще как оказывает. При этом Турция покупает и российскую нефть, и российские нефтепродукты. Тоже возникает вопрос, вот сейчас в логике Трампа или экстремиста Линдси Грэма Турция является страной, которая попадет под эти санкции, или не является? Ну и по Китаю тоже вопросы, конечно, есть. Я думаю, никто, наверное, не сомневается в том, что из китайских запчастей собираются те же дроны на Украине. Помощь это Украине, мне кажется, да. Но тут, опять же, как это все будет с точки зрения правоприменительной практики трактоваться? Так вот, если все-таки Соединенные Штаты признают, что страна там, Индия, Китай или Турция не оказывают помощи Украине, но при этом покупают российские энергоносители, то на весь их экспорт в Соединенные Штаты на весь их экспорт в Соединенные Штаты, будут налагаться пошлины в 100% от стоимости товаров. То есть, на самом деле, пошлины будут платиться, тоже такая интересная схема,
куда,
с поставок товаров, других товаров в Соединенные Штаты. То есть, например, если Китай ввозит в Соединенные Штаты, там, допустим, автомобили...
Всё, примерно все.
Примерно все, да. То вот на это примерно все будет пошлина 100%. Да? Но... То есть покупаешь российскую нефть, то есть, ну, получается такая немножко действительно странная ситуация. То есть, допустим, одна компания покупает российскую нефть, а вторая компания производит там велосипеды. Значит, кто производит велосипеды, поставляет велосипеды в США, им говорят, вы знаете, вот ваша страна попала под санкции, с вас 100% от стоимости ваших велосипедов. Я-то ничего конкретно не покупал, это вы с правительством разбирайтесь. То есть в этом плане, конечно, это такой достаточно странный, я согласен, инструмент давления, но, тем не менее, Соединенные Штаты считают, что вот так эти санкции можно будет каким-то образом администрировать. Отдельный вопрос, пойдут ли они на применение, он достаточно важный. Почему? Потому что, ну, во-первых, на самом деле, я хочу сказать, что в целом, вот если оценить вчерашнее заявление Трампа, я считаю, что это огромный плюс для нас. Почему? Объясню, потому что, как я уже сказал, я и во время нашего прошлого эфира говорил, что у меня нет никаких сомнений, что закон Линдси Грэма в том или ином виде будет принят. То, что мы получили 50 дней паузы, это уже хорошо, то есть мы знаем, что в течение 50 дней этого закона не будет. Там, кстати, тоже ведь депутаты американские, как и наши, отдыхают. Вот у наших депутатов завтра последняя сессия, у американских чуть позже, но они в августе тоже разойдутся. В этом плане тоже был вопрос, успеют ли они в июле принять этот закон. Не успеют. Но фактически Трамп сказал, что он этот закон подписывать не будет. Так что я думаю, что американские депутаты смело тоже могут расходиться. Бессмысленно сейчас что-то делать, потому что Трамп 50 дней этот закон подписывать, в течение 50 дней закон подписывать не собирается, так что, по крайней мере, мы получили 50 дней отсрочки этого применения, а дальше действительно возникает вопрос, что будет через 50 дней, потому что, ну, как я уже сказал, тут все эксперты, по крайней мере, российские, сходятся в том, что с точки зрения российской внешней политики, военной политики, эта угроза ничего не поменяет, потому что Путин под давлением ничего делать не будет. Значит, через 50 дней, соответственно, в календаре делаем заметку, Соединенные Штаты возвращаются к этому сюжету, законопроект принимается, Трамп подписывает указ о введении санкций. И дальше, конечно, тоже возникает вопрос. Ну, кстати, тут тоже момент такой, что я лично, честно сказать, я думал, что Трамп уже сейчас,
ведёт,
то есть этот закон будет подписан, и Трамп его сейчас принят, я думал, что он по-другому поступит. То есть я думал, что он подпишет законопроект под телекамеры, а дальше он скажет, ну, я так и быть даю, там, ну, я думал, там 2 месяца он даст. Ну, почти, что называется, попал, он дал 1.5 месяца, но дал до, да, то есть он дал отсрочку до принятия, я думал, что он даст после, то есть подпишет и скажет, но тем не менее, там, мораторий 2 месяца на то, чтобы русские меня услышали и прекратили конфликт.
Но получается, у Соединенных Штатов, так-то здесь, видите, мы про энергоносители и про политику, у Соединенных Штатов получается, ну, как бы, если Трамп начинает шантажировать, то понятно, что никаких других аргументов-то нету. То есть в Москве вообще никто ничего не предлагает. И, соответственно, речь просто идет о том, что вы должны платить. Причем он, получается, убивает условно 2 зайца одним выстрелом. С одной стороны, позиционирует себя как человек, который вот шантажирует, будет оказывать давление на Кремль, а с другой стороны, в случае принятия этого документа и его работы уже, будет снимать какие-то денежки.
Ну, на самом деле, как бы позиция-то Соединенных Штатов известна. То есть в чем требование к России... То есть прекращайте сейчас боевые действия, фиксируйте линию фронта, и вот, собственно, по этой линии фронта как бы делаем паузу,
делаем
расходимся,
паузу,
дальше уже договариваемся о каком-то более длительном мире. Вот, то есть в этом плане это, конечно, политическая позиция, она четко совершенно сформулирована, и, как мы уже сказали, российской стороной она вряд ли будет принята. Соответственно, возникает вопрос, что будет через 50 дней, потому что любопытно, что требования-то к России, но санкции будут вводиться не против России, ну, как бы непосредственно-то не против России. То есть, как мы уже сказали, платить-то их должны там, китайские, индийские, там, потенциально
что
турецкие
тогда
поставщики.
Тогда не будут покупать просто энергоресурсы
в России.
Все-таки
получается тоже интересно, что как бы давят на наших покупателей. То есть претензия к нам, Но сам механизм санкций прописан так, что платить должны покупатели нашей нефти, причем, как я уже сказал, даже не компании, которые непосредственно эту нефть покупают, а другие китайские или там индийские производители, которые что-то поставляют на американский рынок. И это зачастую просто будет не совпадающие экономические агенты. И вот тут действительно самое интересное, а собственно, что будет дальше, потому что на самом деле вот представить, что вот этот закон или указ Трампа будет применяться так, как написано, то есть реально на весь индийский или китайский экспорт США будут накладываться 100% пошлины, но представить это совершенно невозможно, вот честно. То есть, ну, помимо того, что и так... Ну, смотрите, вот что происходит сейчас с Китаем. Мы уже частично эту тему затронули, там не будем вдаваться в детали переговоров, но на самом деле все эти месяцы со 2 апреля шли очень тяжелые переговоры США и Китая. И, как я уже сказал, все-таки западная пресса считает, что Китай удалось продавить. То есть Китай вроде бы предпочел все-таки пока пойти навстречу Трампу. Да, там есть декларации, есть заявления, но там есть много сюжетов, которые показывают, что Китай готов к компромиссу. В том числе, кстати, Китай и отменил мораторий на поставки редкоземельных металлов, пресловутых, вокруг которых очень много шума, в Соединенные Штаты. И вот получается, что сначала Трамп огорошил Китай вот этими новыми апрельскими пошлинами, потом дал мораторий, начались переговоры, и Трамп вроде бы получает бонусы. И тут он как бы, понимаете, снова говорит: нет, ребята, я еще за Россию, на вас еще 100%. Ну, китайцы говорят: ну, ребята, ну как бы, ну вы что, совсем что ли? Да? То есть, ну мы вроде начали договариваться, вы же сами просили договориться. Ну, то есть в этом плане все будет разрушено. Нужно это Соединенным Штатам? Я в этом плане сильно сомневаюсь. С Индией тоже. Мы понимаем, что Индия играет ключевую роль, в том числе и с точки зрения давления на Китай, потому что главный какой аргумент Соединенных Штатов? Они говорят китайцам: ребята, если вы не будете слушать нас по тарифам, мы наши инвестиции и наши предприятия у вас заберем и все производство отправим в Индию, а также скажем и нашим партнерам европейским, чтобы они у вас все это забирали и в Индию перетаскивали. Там тоже 1,5 миллиарда человек, голодных зачастую, вот они будут за вас это все клепать. Все, то есть в этом плане, то есть идея-то в том, что Соединенные Штаты шантажируют Китай тем, что фабрика вот эта мира переедет в Китай или во Вьетнам, на самом деле, во Вьетнам, потому что, кстати, с Вьетнамом Соединенные Штаты одними из первых договорились, и там в санкциях, кстати, прописано в том числе и трансграничное применение, то есть Соединенные Штаты, если заподозрят, что Китай через Вьетнам возит свои товары на рынок Соединенных Штатов, то против этих товаров будут отдельные пошлины применяться, и Вьетнам с этим согласен, то есть в этом плане Соединенные Штаты пытаются обрезать Китай вот эти варианты прокси-стран для поставок своих товаров, и наоборот говорят, что а мы вообще вот тех, кого вы прокси хотели сделать, например, Вьетнам, да мы их сами сделаем своими фабриками и туда от вас, и им это будет выгоднее, тому же Вьетнаму, конечно, выгоднее не просто быть перепродавцом китайских товаров, а разместить у себя фабрики, на которые вот эти продукты промышленные делают и в те же Соединенные Штаты отправляют. И вот возникает вопрос, тем не менее, Китай идет навстречу, и вдруг бах, значит, снова их огорошили какими-то немыслимыми пошлинами, но Китай разведет руками, и то есть я думаю, что в логике Трампа все равно лучше заработать, чем выступать в виде слона в посудной лавке. Все-таки я думаю, что Трамп прежде всего предприниматель, и вот эта его напористость, это часть игры, но он не сумасшедший, который, знаете, уже вошел в роль и вот гордится тем, что вот он настолько непоследовательный, что шашкой машет или бейсбольной битой машет направо и налево, и получает от этого удовольствия. Поэтому я думаю, что здесь как раз вот эта правоприменительная практика будет очень тонкой, и я практически не сомневаюсь, что Соединенные Штаты сейчас будут подмигивать там китайцам и индусам, потому что в рамках переговоров, естественно, будут вопросы задавать, типа: ребята, а это что? Ну, им будут говорить, там, да, вы не волнуйтесь, это у нас там своя игра, да, мы понимаем, что вы можете попасть, давайте вот посмотрим, что там и как, там, аккуратненько все это сделаем.
Во всей этой истории меня больше всего удивляет, что страны, может быть, даже на это и пойдут, как наш слушатель написал, испугаются Соединенных Штатов. Хотя по факту Соединенные Штаты очень зависимы от Китая. Токсичность Трампа, в общем, и вообще Соединенных Штатов Америки, ну, довольно серьезно многих уже начала раздражать. И получается странно, но не платите. Давайте посмотрим, что будет.
Вы знаете, Евгения, вот вы имеете в виду, что пойдут, то есть услышат Соединенные Штаты?
Могут услышать.
Да, вот вы знаете, мне кажется, вы сказали очень важную мысль, честную мысль, но важную. Почему? Потому что, ну, давайте тоже честно это скажем, вот мы последние годы призываем наших партнеров там, по БРИКС, по глобальному югу, сказать себе очевидную вещь, что действительно Соединенные Штаты всех достали, что вот этот, как вчера Рютте сказал, мировой полицейский, он действительно живет по принципу «все равны, но я равнее», делает, что хочет, и дальше, в силу того, что экономические проблемы США растут, госдолг растет, доллар уже не тот, соответственно, вот эта наглость Соединенных Штатов, она будет только расти. И мы активно призываем страны БРИКС и глобального юга, ну, честно сказать себе, что надо с этим что-то делать, хотя понятно, что в моменте бросить вызов стране, у которой военный бюджет $1 триллион, страшно, это ясно. И вот вопрос возникает, что у нас, мне кажется, у нас у самих в голове есть какая-то иллюзия, что вот эти страны глобального юга нас уже услышали и вот себя действительно ведут бодро.
Политическая смелость нужна,
Ее тоже нет. Давайте честно скажем, что ее действительно нет. Вот. И это видно, кстати, вот по последнему саммиту БРИКС. Все-таки саммит в Казани, давайте тоже честно скажем, гораздо бодрее прошел, а саммит в Рио-де-Жанейро опять вот он такой стерильный, аккуратный. Я внимательно прочитал все итоговые документы. Там опять вот такие ценности очень любопытные, и ничего там не говорится про то, что нужен новый, честный, справедливый мир, да, без глобального полицейского. Поэтому это я правда с вами согласен, что на самом деле и Китаю, и Индии страшно. То есть в этом плане, несмотря на то, что это очень уже крупная экономика, особенно китайская, в политическом плане, в военном плане, им это страшно. Поэтому я думаю, что они вступят в теневые переговоры с Соединенными Штатами, это тоже надо иметь в виду. Вот. И в этом плане, то есть резюме относительно санкций мое заключается в том, что все-таки вот в таком фронтальном виде эти санкции неприменимы, то есть никто не будет 100% пошлинами обкладывать весь экспорт Индии и Китая, а, собственно, эти страны ключевые, ну, потому что, собственно, у нас нефть продается теперь в основном в Китай, Индию и Турцию, но Турция, я думаю, что она как раз пройдет по статье «Страна, помогающая Украине», то же самое, газовые поставки у нас, трубные поставки в Европу и в Китай, как известно, основные, но Европа тоже, там оставшиеся поставки пройдут по статье «Страны, помогающие Украине», а Китай, собственно, по нему и так будут вопросы. Соответственно, это ключевые сюжеты, это Индия и Китай. Это Индия и Китай, как, собственно, с ними поступят. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты там в кулуарных переговорах все-таки объяснят Индию и Китаю, что они так как бы жестко ничего делать не хотят, но будут, конечно, использовать как способ давления на них. А дальше самое для нас. То есть в этом плане, даже если принять во внимание, что эти санкции не заработают в полном виде, они будут для нас проблемными. Честно скажем, почему? Как минимум потому, что индийские и китайские покупатели, они придут к нам
опять
и скажут: ребята, ну как бы скидки, там очень тяжело, поэтому мы должны вас там, соответственно, маскировать, перепродавать, там бумаги менять. В общем, давайте скидки. Давайте скидки.
Константин Симонов с нами. Сейчас новости, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, Константин Симонов здесь. Говорим про энергетику, и много наших слушателей, конечно, тут написали. Так, закон «Очередное проявление дилетантства». В стиле «выведем Макдональдс и поднимем народный бунт», говорит Сермих по поводу ультиматума Дональда Трампа. Но есть, помимо этого, еще другие сюжеты. Есть мировые цены на нефть и, соответственно, решение ОПЕК+. Вот, чего ждать нам вообще на рынке?
Ну, вы знаете, кстати, эти сюжеты связаны. Связаны почему? Потому что вообще очень любопытно, как ведет себя рынок нефти в последние 10 дней. Почему? Потому что вот вы напомнили, Евгения, про ОПЕК+. Да, напомню, что в позапрошлую уже субботу восьмерка основных стран коалиции ОПЕК+ приняла решение об еще более ускоренном, да, еще более ускоренном выходе из самоограничений. Там на самом деле уже достаточно сложный механизм. Я так коротко напомню, что существуют квоты добычные в рамках ОПЕК+, то есть это те обязательства, которые страны берут на себя по добыче. То есть не добывать больше определенного уровня. Угу. А дальше восьмерка стран, куда Россия входит и Саудовская Аравия, то есть основные участники ОПЕК+, там есть страны ОПЕК, есть страны, не входящие в ОПЕК, такие как Россия и Казахстан, но входящие в ОПЕК+, соответственно, они взяли на себя самоограничение, то есть дополнительные еще обязательства, то есть квоты у них выше, но они добровольно отказались, и причем там есть несколько раундов этих самоограничений, вот, вот сейчас обсуждается тот раунд, который осенью 2023 года принимался, и, соответственно, страны из этих самоограничений выходят более быстрыми темпами. И вот это все началось в начале апреля, 2 апреля. И первые были самоограничения сняты, и вот уже несколько решений было. Ну и сейчас это решение даже, то есть вначале по 411 тысяч самоограничений снимали, сейчас даже более 500 тысяч баррелей в сутки. И вот ожидается, что это, соответственно, решение на август, и следующее решение будет по сентябрю, тоже считается, что более чем на полмиллиона баррелей в сутки эти самоограничения будут сняты. Почему я сказал, что любопытно, как на это прореагировали рынки, потому что на самом деле... Ну, то тоже, вы знаете, вот западная пресса, нами любимая, которая все время пытается объяснить, что происходит с рынками, соответственно, когда цены были очень низкими в апреле-мае, они, естественно, это все объясняли прежде всего политикой ОПЕК+, что вот они слишком быстро эти самоограничения снимают, рынок к этому не готов, и, соответственно, вот сами себя наказывают, цена идет вниз. Потом была вот эта знаменитая 12-дневная война, мир стоял на ушах, все обсуждали перекрытие Армузского пролива, цена пошла вверх, забыли про ОПЕК+. Но поскольку война закончилась, про ОПЕК+, все вспомнили. Вот западные аналитики, да, и опять стали говорить про то, что вот очень опасное решение ОПЕК+, а решение принималось в субботу. И по идее, вот когда я читал свежую аналитику относительно решения ОПЕК+, но все говорили о том, что в понедельник рынок начнет рушиться, потому что решение очень опасное, непродуманное, да, и мы будем наблюдать всю неделю, это прошлая неделя, что цены пойдут резко вниз, потому что ОПЕК+ занимается непродуманными вещами. Удивительно, но цены резко вниз не пошли, действительно, в понедельник открылись легким падением, а потом, вот чудо, они пошли вверх. Хотя все западные мудрые аналитики пророчили медвежий тренд, а тренд оказался на удивление бычьим. И к концу недели цены ушли по Бренту, по фьючерсам на Брент за $70 за баррель, что было очень удивительно для мудрых экспертов, которые все это сводили вот к неправильной политике ОПЕК+, которые не осознают реалии рынков. Ну, естественно, вопрос-то возник, дорогие мудрецы, а как же ваши прогнозы? Что же случилось? Что же пошло так, не и так? Что там? И на самом деле мудрецы объяснили, что пошло не так, и оказалось, что это фактор Трампа. То есть, если вы посмотрите комментарии западных экспертов, они говорят о том, что все испортил Трамп. Вот, собственно, этими страшными антироссийскими санкциями. Почему? Потому что, по версии западных экспертов, Трамп всех напугал, что будут какие-то жесткие решения по России, а, соответственно, мы говорили о том, что на самом деле, вот как вопрос о правоприменительной практике, то есть взять и российскую нефть какими-то санкциями убрать полностью с рынка невозможно. Почему? Потому что Россия слишком заметный игрок на этом рынке, и любые жесткие решения приведут к разбалансировке рынка, резкому росту цен, что на самом деле самого Трампа, мягко говоря, не устраивает, потому что это тут же скажется на стоимости топлива в Соединенных Штатах, на его рейтингах, а он за этим следит крайне внимательно.
Так.
Вот, но поскольку Трамп все-таки сказал, что он сейчас накажет Россию, он что-то скажет, особенно когда он уже сказал, что в понедельник, в пятницу тоже был рост цен, что вот в понедельник будет какое-то страшное заявление по России, вот западные эксперты начинают объяснять тем, что Трамп вот этими своими страшилками поднял цены на нефть вверх. То есть в этом плане, видите, парадоксальным образом получается вот в логике этой, Россия еще санкции не получила, но уже что-то на них, как ни странно, пока заработало, потому что Трамп всех привел в ужас, и в ожидании страшного заявления в понедельник цены стали расти. Цены стали расти, и, как я уже сказал, неделя завершилась там при ценах 70+ по Бренту. А вчера цены стали падать. Почему? Опять же, тут же всегда интересно посмотреть мудрых людей, как они объясняют. Они сказали, что рынок ожидал большего, но Трамп сказал, что вот дал, во-первых, отсрочку, во-вторых, уже 500% превратились в 100, хотя я уже сказал, что тут бессмысленно, что 500, что 100, это все хрен редьки не слаще, что называется. Это все цифры там какого-то безумного абсолютно порядка. Короче говоря, в логике западных экспертов, нефтяные спекулянты ждали от Трампа большего, в этом плане замах оказался на рубль, а удар на копейку. В общем, спекулянты расстроились, и цены стали снижаться. Но, на самом деле, не сильно они снижаются, но все равно вот сегодня они держатся на уровне, ну, чуть ниже $70 по Бренту. На самом деле, это высоко. Это высоко с точки зрения конъюнктуры там, весны, лета этого года. Вот, и, кстати, страны ОПЕК+, очень радуются этому и говорят, то есть я видел несколько заявлений министров арабских стран залива Персидского на тему, что вот вы нас, а, как я уже сказал, западные аналитики их ругали, что типа вы ничего не понимаете в рынке, что же вы творите, сейчас цены рухнут. И они, собственно, и говорят, ну где, будет, где да, ваши цены будет? Рухнувшие-то? Значит, а мы самые мудрые из мудрых, все сделали правильно. И, кстати, это интересный момент, почему? Потому что еще недавно вот те же западные эксперты уверяли нас в том, что Саудовская Аравия решилась на ценовую войну с Соединенными Штатами, и вот, собственно, эти самоограничения, быстро снимающиеся, объясняли тем, что саудиты все-таки решились, что надо нефть на рынок выводить. А что такое ценовая война? Я объясню механизм. Идея ее в том, что американские сланцы имеют достаточно высокую себестоимость добычи, и поэтому нужно цену убрать там, на уровень ниже $50 за баррель, подержать там и подождать, пока сланцы начнут рушиться. На самом деле это очень опасный сценарий, это очень опасная игра. Ну, во-первых, много раз хоронили сланцы, там на самом деле есть довольно серьезный у них потенциал, рефинансирование, и, в общем-то, неоднократно уже американские сланцы уходили в зону убыточности, и мы уже наблюдали, как это выглядит. Там многие компании банкротятся, а потом снова открываются. Законодательно Соединенные Штаты в этом плане достаточно комфортную создали подушку для сланцевой индустрии, там допускается банкротство, потом эти обанкроченные компании снова появляются на рынке, когда цены восстанавливаются. То есть они сделали достаточно грамотно, поэтому рассчитывать на то, что сланцы рухнут, если их там подержать там, квартал на уровне ниже $50, не приходится. То есть на самом деле, если мы предполагаем там, ценовую войну, это означает, что цены должны уйти ниже 50, ну, я думаю, что если мы хотим какого-то эффекта добиться, там, это год минимум. Дальше вопрос, что будет за год с экономиками стран ОПЕК+, в том числе и с нами? Давайте тоже честно этот вопрос зададим. Поэтому я лично думаю, что ни о какой ценовой войне речь не идет, и когда я вижу заявление «довольные», тех же саудитов или министра нефти Объединенных Арабских Эмиратов, которые радуются тому, что цены вниз не ушли. Я все-таки думаю, что там мотивация другая, и, скорее всего, Саудовская Аравия пытается наказать тех, кто нарушает квоты, собственно, и привести ситуацию фактическую, потому что, да, например, тоже Казахстан постоянно обвиняется в нарушении квот, привести фактическую ситуацию вот в соответствии с квотами, ну, то есть добавить эти квоты, чтобы не было этого обмана, потому что такого рода история все-таки дискредитирует ОПЕК+. Плюс, ну, естественно, там тоже Bloomberg говорит, вот видите, никакой дисциплины, зачем нужна ОПЕК+, поэтому думаю, что здесь вот этот эффект был основным. Кстати, ОПЕК прекратил пускать журналистов Bloomberg и Reuters на свои заседания.
Это уже черная метка?
За их комментарии, они очень обижаются, и все время мне теперь там, когда Bloomberg пишет комментарий там в конце, нас перестали пускать, что является нарушением наших свобод и форменным безобразием. Ну, это так, ремарка просто.
Но интересно, просто вот Дмитрий говорит, прописывая санкции по стоимости нефти по $50 за бочку, это не ценовая война, а демпинг.
А, прописывая санкции...
По стоимости, ну, потолок.
А, потолок, значит... Понял. Ну, давайте тогда к потолку перейдем. Потолок — чуть другая история. Здесь как раз, как вы знаете, Трамп соскочил, грубо выражаясь, да, с этого потолка, потому что я напомню, что потолок вводился санкциями семерки G7, и вот на последнем саммите семерки в Канаде обсуждали идею снижения потолка. И Трамп как раз тогда, вот, конфликт в Иране был в разгаре, он заявил, что у него есть дела поважнее, уехал, и получается, что эта история провисла. И там, на самом деле, возникла любопытная коллизия. Европейский Союз в это время готовил 18-й пакет санкций, и его должны было принять на саммите ЕС. Как известно, Венгрия и Словакия отказались голосовать за, собственно, пакет немножко отложили в сторону, но тут тоже оказалось, что вот это откладывание его в сторону привело к тому, что его стали дорабатывать активно. И в том числе, поскольку Трамп сбежал с потолка, Европейский Союз решил, что он ответственен, там, да, вот на нем это лежит, ответственность за наказание России, и поэтому он должен гордо нести знамя потолка, и изменение потолка, которого не было изначально в 18-м пакете санкций, вот этот потолок стали засовывать в 18-й пакет санкций. Лихорадочно, даже помните, была такая фарсовая история, когда Эстония заявила, что она не будет голосовать за 18-й пакет санкций, да, если там не будет измененного потолка. То есть в этом плане Эстония, то есть, ну, я хочу сказать, что, конечно, такая комичная ситуация, то есть Эстония заявила в Брюссель, что если вы потолок туда не внесете, мы настолько обидимся, что вообще проголосуем против 18-го пакета и поддерживать его не будем. То есть такой был типа ультиматум. И вот, собственно, 18-й пакет уже снова готов к принятию, и там появился принцип так называемого гибкого потолка. Вот, то есть теперь Европейский Союз берет на себя основное бремя антироссийских санкций, и в такой логике, что раз Соединенные Штаты не хотят заниматься потолком, мы этот потолок не бросим, вот, и Россию будем наказывать гибким потолком. Вообще, конечно, на самом деле глупо, что сейчас европейцы стали заниматься потолком. Объясню почему. Потому что весь прошлый год цены на нефть были достаточно высокими. Даже если брать дисконты на российскую нефть, то есть я даже не беру цены Brent или цены Северного моря, практически весь 24-й год цены на Urals FOB, то есть цена Urals в российских портах отгрузки, весь год была выше $60 за баррель. То есть мы весь год нарушали принцип потолка. Вот. И логично было бы в том году заниматься потолком, ну, просто потому, что весь год потолок не работал, это было очевидно, и тогда надо было бить себя в грудь и сказать, да что ж такое, мы сейчас его снизим. Европейский Союз дождался, когда цены снизились, и решил заняться потолком. То есть в этом плане все с ярмарку, а не на ярмарке. Ну, хорошо, значит, все-таки решили заняться потолком, появился вот этот принцип, новый принцип гибкого потолка. То есть в чем вот тут новости домостроения? Помните, как про Хрущева там анекдот, что не успел Хрущев в домостроении соединить пол с потолком? Ну, вот они пытаются пол с потолком соединить, то есть, грубо говоря, опускать потолок все время, чтобы Россия меньше зарабатывала. В чем идея гибкого потолка? Европейцы заявляют о том, что они будут периодически менять этот потолок, то есть они будут вести мониторинг цен за последние несколько месяцев, рассчитывать среднюю стоимость мировой нефти, ну, прежде всего, то есть, ну, грубо говоря, они будут брать цену по Бренту, вот смотреть за последнее время, сколько стоил Брент, отнимать 15%, то есть это вот стоимость наказания России. То есть, ну, идея простая, да, Россия должна за свою нефть получать на 15% меньше, чем стоит мировая нефть. То есть они вот от стоимости мировой нефти будут отнимать 15%, и, соответственно, вот такой должна быть цена Urals FOB, то есть стоимость нефти в российском порту. И западная пресса, Reuters, в выходные там сделал слив относительно того, чего они там насчитали, то есть вот первые расчеты по версии Европейского Союза показывают, что вот если этот механизм принимать сейчас, то этот мониторинг показывает, что новый потолок должен быть 47 долларов за баррель. Я, кстати, не поленился. Мы тоже внимательно считаем, сколько стоит Urals-FOB. В общем, у меня получается все равно выше. Ну, как бы здесь, видимо... Нет, я имею в виду выше. То есть 47, я не понимаю, как они насчитали, что цена, средняя цена минус 15% 47.
Себестоимость? Не знаю. Просто берут себестоимость и все без маржи.
Да нет, они говорят о том, что они берут стоимость мировой нефти, отнимают 15%, и у вот них получает, 47, получает новый потолок, у них почему-то 40. Ну, у них какая-то своя там математика, если они опубликуют статистику свою, базу данных, то мы проверим, но я думаю, что они этого не сделают. Ну, короче говоря, вот исходим из такой модели, и раз в квартал, соответственно, они намерены этот потолок пересматривать. Вот, и вот сейчас, вот если бы санкции применялись бы сегодня, этот потолок был бы 47 долларов за баррель. На самом деле, вот сейчас наша нефть торгуется, если мы берем, опять же, тут тоже надо понимать, что нефть, тут тоже вопрос, где стоимость, там, в российском порту, в индийском порту, но поскольку потолок применяется по, как я сказал, по ценам ФОБ, то есть стоимость отгрузки в российском порту, то сейчас где-то скидка на российскую нефть по цене ФОБ составляет Бренту, ну, там, примерно 12,5 долларов за баррель. То есть, ну, при цене в 70 долларов по Бренту, соответственно, мы имеем цену, там, ну, где-то там 57, примерно, с половиной долларов по Urals ФОБ, да, у европейцев получается 47, то есть в их логике 10 долларов в кармане российских нефтяных компаний лишние, они их будут изымать. Но на самом деле то, что эти санкции не американские, а европейские, означает только то, что они будут применяться исключительно к европейским компаниям. И это что означает? Это означает только одно, что вот если сейчас европейцы скажут, что цена не 57, а 47 должна быть, это означает, что греческие, мальтийские и другие европейские судовладельцы, они легально российскую нефть из портов Балтики и Черного моря вывозить не смогут. Вот и все. То есть в этом плане просто на самом деле... Там все равно останутся греки. Я тоже посмотрел внимательно и западную статистику. Они признают, что вот я вот сказал, что вот, скажем, весной 2024 года там очевидно было, что цена Urals-FOB была намного выше 60. Очевидно. Но тем не менее, все равно порядка 10% российской нефти вывозилось с участием греческих и других западных перевозчиков. То есть, но вот когда цена, очевидно, как я уже сказал, весной уже 2025 года, очевидно, ушла ниже 60 долларов, доля греческих перевозчиков выросла до 40%. То есть, на самом деле, понятно, что и нашим нефтяникам выгоднее работать там с условными греками. Почему? Потому что, ну, к ним претензий никаких не будет, да, там никто не скажет, что это теневой флот, что он там неправильная страховка и так далее. Поэтому, да, мы тоже понимаем, что нашим нефтяникам выгоднее работать с западными компаниями. Но если нет западных компаний, схема Б, она есть, и она очевидна, будем опять работать с вот этим флотом, который Запад предпочитает называть теневым. Да, там опять начнутся истории про страховки, про экологические риски, про датские проливы. Все это неизбежно. Но еще раз повторю, самое главное, что, в принципе, есть рабочий механизм, есть рабочая схема, поэтому в этом плане вот этот 18-й пакет санкций, идея гибкого потолка, она вряд ли будет иметь какую-то разрушительную силу с точки зрения нашей отрасли. То есть в этом плане санкции Трампа окажутся более неприятными.
А если фундаментально на этот вопрос смотреть, попытки давить на Россию, затрагивая при этом весь вообще нефтяной мировой рынок, как в долгосрочной перспективе в целом на торговле будут сказываться? В таком режиме так и будем жить? Все как бы будут окей? Как думаете?
Интересный вопрос. Почему? Потому что вот мы с вами возвращаемся к сюжету, который вы затронули относительно того, что глобальный юг, он вроде бы понимает, что так жить нельзя, как у нас в перестройку говорили. Я имею в виду вот с этим доминированием Соединенных Штатов, с их идеей, что за все проблемы Соединенных Штатов все должны платить. То есть, по идее, нужны какие-то другие механизмы. В том числе, вроде бы, тоже все понимают, что механизм определения стоимости нефти, он тоже не совсем правильный. То есть я имею в виду, что когда все-таки стоимость нефти определяется на западных биржах при торговле через доллары, То есть все понимают, что это не совсем верный способ. Не совсем верный способ. Потому что все равно все смотрят на NYMEX, сколько там стоит нефть, и там и курс доллара, между прочим, тоже влияет. Вот сейчас доллар слабеет, это тоже надо иметь в виду, когда мы про нефтяные цены говорим. И в случае с перевозками, ну, тоже возникает вопрос, почему, например, страховки P&I Club считаются нормальными, а страховки российских компаний не считаются таковыми?
Потому что. Потому что так сложилось.
И вот тут, на самом деле, мы опять же, как в ситуации с санкциями или тарифами Трампа, то есть все понимают, что это абсурд с точки зрения мировой торговли. Но вместо того, чтобы сказать, что мы это категорически не приемлем, там Китай, Индия, Вьетнам, все едут в Соединенные Штаты и начинают переговоры с ними. То есть, наверное, они начинаются с тем, что, ребята, да, вы, наверное, обнаглели, но дальше все равно, ну, давайте будем с вами разговаривать. Здесь то же самое. Почему? Потому что мы понимаем, что эта система кривая, и, по идее, на самом деле, тоже такая была мысль, в начале СВО, что вот, возможно, глобальные рынки перестроятся. Ну, действительно, вот мы торгуем нефтью там с Китаем, с Индией. В конечном счете мы можем сказать там, ребята, слушайте, а вот почему мы, скажем, стоимость российской нефти определяем там с дисконтом к нефти Brent? Ну, так же и происходит. Давайте вот мы как бы создадим какие-то свои механизмы трансграничной торговли нефти, логистики, перевозок.
Ну, как же.
Но на самом деле, понимаете, вот идея-то простая и правильная, но не получается, потому что, ну, во-первых...
Потому что все привыкли объективно. Все
нет, во-первых, удобно.
Удобно, конечно.
Удобно, жить удобно. Поэтому, во-вторых, страшно, да, потому что как с валютой БРИКС, например, тоже простая вроде бы идея. Мне тоже часто задают вопрос, а почему все-таки нет единой валюты БРИКС?
Потому что
когда, значит, только начинаются разговоры на тему расчета без доллара, даже не единой валюты БРИКС, а расчета без доллара, появляется американский президент, который говорит, кто, значит, будет там без доллара работать, я того накажу. Ну, как, собственно, вот после саммита в Рио вылез Трамп и сказал, за антиамериканскую деятельность я веду пошлины на страны БРИКС. Что за ерунда? Какая антиамериканская?
Он считает, что это против него.
Ну, нет, логика такая. Представляете, пошлины за антиамериканскую экономическую деятельность. Потрясающе. Но никто же не сказал, кроме нас, типа, ребята, да вы что творите? Что такое вообще пошлины за антиамериканскую деятельность? Угу. Поэтому удобно, страшно. И вот поэтому все действительно крутится вокруг механизмов, и российскую нефть все равно торгуют с пересчетом к мировой. Да? То есть это очевидно, что наша нефть сегодня торгуется там, по бенчмарку, либо Brent, либо там Дубай, но тем не менее это все равно мировые сорта, которые торгуются на западных биржах через доллары, а дальше мы от них уже как бы отсчитываемся. Никто даже пока вот свой собственный механизм даже и создавать-то не собирается, если честно.
Константин Симонов был с нами, проректор финансового университета, политолог, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости в 2 часа снова с вами.